Самурайская глава. Летом 1905 года, который самураи считали 2565 годом со времени восшествия на престол первого Микадо, японская армия перенесла боевые действия непосредственно на русские территории. Сначала 3-я хваленая дивизия вторглась на Сахалин, где, по примеру Камчатки, было спешно создано народное ополчение. За оружие взялись даже бывшие каторжники, обживавшие остров на птичьих правах ссыльнопоселенцев. Сахалинская эпопея написана кровью. Японцы пленных даже не расстреливали, а резали штыками. Русским офицерам отрубали головы. Захватив тюрьму, где сидели бессрочные каторжники, прикованные к тачкам кандалами, солдаты божественного Микадо изрубили всех арестантов в сечку. Единственный, кто уцелел в этой бойне, был громила-рецидивист Заклюкин, уголовная кличка Скоба, имевший 67 убийств и 218 лет каторги. Непонятно, чем он приглянулся самураям, но они отправили его в Японию, где кормили как свинью на убой, всюду демонстрируя вроде редкостного экспоната звериной породы. Лишь очень небольшое количество защитников Сахалина оказалось в Японии, где их пытались утешить женщины провинции Нагато. Японки писали русским: «Когда летом вы находитесь под тенью зеленых ветвей, то можете ощущать приятную прохладу дуновения ветра. При всякой перемене погоды, во время дождя или ветра, мы постоянно думаем о наших сыновьях и братьях, находящихся в душистом саду сражения. С точки зрения Будды или Христа, люди всего мира должны быть братьями. Кажется, уже недалеко то время, когда вы снова будете среди своих соотечественников. Мы очень желаем, чтобы господа военнопленные были веселы и терпеливо ждали своей судьбы». У офицеров, попавших в плен на Сахалине, были отрезаны пальцы. Их отрезали самураи вместе с обручальными кольцами. Офицеры не знали, что стало с их женами и детьми. А я не выяснил, что они ответили деликатным женщинам из провинции Нагато. Но я думаю, что они ответили японкам очень хорошо. Японские женщины стоили доброго слова. После Сахалина удар обрушился на Камчатку. Никакой преступник, как бы он ни был осторожен, никогда не может положить предел своей алчности. Так же и Губницкий. Отплывая 30 лет назад на Командоры, он наивно думал, что сколотит капиталист ищенок в 10 и улизнет на материк, чтобы носить хорошие штаны и быть веселым. Но, быстро ощутив вкус к наживе, Губницкий решил, что жизнь без миллиона — вообще пустая забава. Географическое положение Командоров таково, что проводить отпуск в Сан-Франциско гораздо удобнее, нежели тащиться во Владивосток или Шанхай, и в Америке он скоро установил нужные связи. Шумело море, ревели сивучи, играли с прибоем каланы, и вовсю гремела пальба американских браконьеров. Год за годом, десятилетие за десятилетием, Губницкий складывал в банке $1000, и теперь ему хотелось уже 3 миллиона. Главарь японского шпионажа Мицури Тояма был прав. Глаза у Губницкого во много раз больше его желудка. А преступление уголовное рядом с политическим. Было ровно 6 часов утра 30 июля 1905 года, когда на входном створе Авачинской бухты показались японские крейсера. Они двигались на самых малых оборотах, и потому им потребовалось целых 5 часов, чтобы положить якоря напротив Петропавловска. За это время жители успели проснуться, умыться, позавтракать и сообща решить, что им делать дальше. Школьный учитель хотел услышать совет от камчатского начальника Ниякина, но тот отослал его к Губницкому, а Губницкий учителя выгнал: «Поймите, что мне сейчас не до вас». В синеватой дымке чистого прохладного утра разворачивались крейсера Японии, медленно пошевеливая стволами орудий. Солнечные блики весело играли на чечевицах цейсовской оптики, которая уже соразмеряла дистанцию для открытия огня по городу. Противостоять главному калибру крейсеров было бессмысленно, и жители решили дружно покинуть город. Что может взять человек, бегущий из своего дома? Ну, ложку, ну, спички, ну, одеяло, ну, кастрюлю. Похватав самое необходимое, закутав ревущих детей, жители убегали из города в сопки. Сколько там было цветов, и какая высокая росла там трава! Все выше и выше по узеньким тропкам уходили люди из Петропавловска, чтобы глаза их не видели вражеского глумления. Неякин спросил Губницкого: «А мне-то как быть? Остаться?» К этому времени крейсера уже вцепились в грунт Авачинской гавани раскоряченными лапами якорей, а Губницкий с помощью кабаяси накрыл торжественный стол для приема дорогих гостей, офицеров японского флота. Оглядев пышное обжорство банкетного стола, Неякин убегать в сопки уже не пожелал. «От добра добра не ищут», — философски заметил он и расселся поудобнее, ожидая, когда нальют ему первую рюмочку. «А ты здесь лишний», — сказал ему Губницкий. Неякину это не понравилось. «Да не объем же я вас с японцами! Мне много и не надо! Иди, иди, тут и без тебя обойдутся!» Неякин, которого лишили выпивки, затаил зло, но не знал, как отомстить. Проходя мимо несгораемого шкафа с казенными деньгами, он выдернул ключ из замка и сунул его в карман. — Так я пошел, — зловеще предупредил он. — Не мешай, — ответил Губницкий, увлеченный хлопотами. Город уже словно вымер. По улицам непрекаянно бродили коровы, выпущенные хозяевами из хлевов. Но даже собака нигде не взлаяла. Всех псов жители увели с собою. Неякин тоже стал подниматься в сопки. В этот-то момент случилось непредвиденное. Японские крейсера, не согласовав своих действий с планами Губницкого, открыли по городу артиллерийский огонь. На банкетном столе уездного правления жалобно зазвенели графины с рюмочками. Губницкий закричал на кабаяси: «Так-то вы расплачиваетесь с друзьями!» Стальная болванка снаряда легко, будто протыкая лист бумаги, насквозь прошила ветхое здание правления и, своротив печку, унеслась дальше, сокрушая на своем пути плетни и заборы. «Скорее в подвал!» — сообразил кабаяси. В подвале правления они и отсиделись, пока не стихла канонада, а с улицы не раздалась бойкая речь корабельных десантов. Японские матросы с удивительной быстротой разбегались между домов и огородов Петропавловска, а вид удойных коров, гулявших по травке, приводил их в несказанное умиление. Никто из рядовых не смел зайти в русские жилища без офицера. Но в сопровождении офицеров матросы устраивали внутри домов подлинный трам-тарарам, перевертывая все имущество вверх тормашками. Японцы не ленились даже развинчивать на детали швейные машины «Зингер», откручивали трубы от граммофонов. Я не знаю, какие цели они преследовали, столь беспощадно расправляясь с вещами обывателей. Но, к чести японских матросов, отмечу, что даже ничтожные мелочи они для себя не взяли. Был уже час дня. С рейда от борта крейсеров отходили шлюпки и катера с новыми десантами, и японцам вскоре показалось, что они полностью завладели положением в городе. Придя к такому выводу, они стали расстреливать коров из карабинов. Прямо посреди улицы их свежевали и потрошили, а ободранные мясные туши с радостным смехом переправляли на крейсера. Все складывалось для них превосходно. Когда непонятно откуда грянул первый выстрел, сразивший сигнального унтера, мочившегося подле часовни. Японцы оставили коров и начали суетливо озираться. Вторым выстрелом разнесло голову мичману, который на конце сабли поджаривал возле костра кусок телячьей печенки. Вскоре прозвучал и третий выстрел, точно нашедший жертву. японцы заметили, что пули издавали в полете какой-то сверлящий звук. Это были пули, надрезанные для охоты на морского зверя. Оставив терзать коров, матросы начали прочесывать окрестности города. Ровными шеренгами они поднимались по склонам сопок, штыками разводя перед собою высокую траву. Тогда зверобой Егоршин покинул свою засаду. Теперь, когда японские крейсера пришли, следовало потихоньку переложить камчатскую казну в свои карманы. — А где же ключ? — удивился Губницкий. Все было заранее продумано. Вину за исчезновение казны можно свалить на японские крейсера, тем более что Министерство финансов России никогда не посмеет запрашивать Токио, так ли было дело. Порыскав по карманам, Губницкий ключа от несгораемого сейфа не обнаружил. Это его сильно озадачило. Он начал лихорадочно рыться среди бумаг на столе, обшарил все закоулки канцелярии. Ключ не находился. А без него не извлечь искомые 47 000 рублей. — Куда же он делся? — бормотал Губницкий, следуя в сени за топором. — Я же помню, что он все время торчал из шкафа. Лезвием топора он пытался поддеть крышку сейфа, чтобы произвести то уголовное действие, которое в юридической практике именуется взломом с применением орудия. Его отрезвил голос Кабаяси. — Будьте готовы, сюда следуют господа офицеры. Командование крейсеров сопровождал большой штат чиновников, сведущих в камчатских делах, и переводчики. Еще не теряя надежды, что ключ отыщется, Губницкий изо всех сил старался увлечь японцев за банкетный стол, но они сразу приступили к делу. С ловкой поспешностью самураи сортировали дела камчатских архивов, складывая бумаги в ровные стопки. Часть документов сразу отбросили как ненужные, другие переправили на крейсера, некоторые из казенных бумаг почему-то стаскивали к берегу Авачинской бухты и там усердно топили их на глубине. «Дорогие наши гости!» — трепетно взывал Губницкий. «Нельзя ли сделать маленький перерыв в работе и по русскому обычаю выпить и закусить, чем Бог послал?» Но деловые японцы были настроены на иной лад. Когда в канцелярии все, что только можно, было уже разворочено, один из штатских направился к несгораемому шкафу и непререкаемо указал Губницкому «Открыть немедленно!» Губницкий растерянно ответил, что охотно исполнит это желание гостей, но несколько позже, когда отыщется ключ. «Неправда», — вмешался Кабаяси, — «всего час назад я видел ключ, торчащим из замка». Японцы стали посматривать на мистера Губницкого, как на врага своего. Кабаяси бесцеремонно ощупал его карманы, а Губницкий только успевал поворачиваться, говоря с надрывом, «Не ожидал такого недоверия, не ожидал! Неужели вы думаете, что я его спрятал? Я ведь честный человек!» — горячо оправдывался он. «Господа офицеры, пожалуйста, пройдите к столу, а я... Ключ найдется! Ах, как это нехорошо!» Один из переводчиков, самый голодный, не устоял перед очарованием обильно выставленных закусок. — Это не русики еда, — сказал он. — Это русики едишки. В громадных мисках пыжилась золотистая китовая икра, янтарно разовели сочные ломти семги, дымилась аппетитная оленина, а поверх закусок призывно посвечивали горлышки бутылок, как путеводные маяки. Самураи, лязгая саблями, неторопливо обошли весь стол по кругу, внимательно изучая все видимое, но ни к чему даже не притронулись, хотя возбужденно дискутировали о крепости русской водки и добротном качестве едишек. «Мы приедем позже», — обещали они Губницкому. Кабаяси уже ковырялся штыком в замочной скважине несгораемого шкафа. Убедившись, что открыть его без ключа невозможно, он позвал с улицы громадную ораву матросов. «Отнесите его на крейсер», — велел он. Губницкий не был готов к такому обороту дела. «Я обязан присутствовать при вскрытии казны, но крейсера уходят в метрополию. Согласен сопровождать казну в Японию». Он не жалел родины, он ценил только деньги. японские матросы облепили несгораемый шкаф, как муравьи, громадную вкусную личинку, которую обязательно следует дотащить до муравейника, где будет устроен пир горой. Поднатужись, они с трудом оторвали шкаф от полу, шкаф грозно качался, и вместе с ним качались муравьи-матросы. Губницкий, ахая и охая, словно старая баба, давал матросам дружеские советы. «Здесь порог. Не заденьте косяк! Так, так!» Больше всего он сейчас боялся, как бы японцы не усмотрели саботажа в том, что он не мог предъявить им ключа от сейфа. Тогда 500 000 йен из самураев не выцарапаешь. А железный шкаф был очень тяжел, и матросы поставили его на землю. Посовещавшись, они решили, что такую махину удобнее всего кантовать сбоку на бок. Это было разумное решение, благо тропинка имела наклон в низину гавани. Сначала пологая, она потом становилась все круче и круче. Только сейчас Губницкий вспомнил о бомбе. Но изменить что-либо в бурном развитии событий он был уже не в силах. Сейф вырвался из рук матросов и пошел под уклон горы собственным ходом, быстро наращивая скорость в частых кувырканиях свободного падения. Губницкий отчетливо представил, как внутри стальной кассы, расталкивая вокруг себя тысячи русских рублей, мечется в тесноте хорошая бомбина. Даже из окна было видно, как несгораемый шкаф, устремляясь в низину гавани, высоко подпрыгивал на неровностях почвы и нацеливался, кажется, прямо в толчею десантных катеров и шлюпок, с которых японские матросы наблюдали за шкафом с большим интересом. Губницкий крепчайше зажмурился. — Господи, образунь бомбу! — взмолился он. Господь моментально исполнил его просьбу. Раздался мощный, упругий взрыв. Сила его была особенно велика еще и потому, что взрывным газом было никак не вырваться из тесной ловушки шкафа, и сейф лопнул с оглушительным треском. Масса осколков истерзала скопище японских шлюпок, а высоко в небе еще долго порхали, словно белые голубки, злосчастные 47 000 рублей. Камчатская казна приказала долго жить. Японцы потребовали от Губницкого объяснений. Но теперь ему приходилось делать вид, что о бомбе он ничего не знал. «Поверьте, — суетливо доказывал он, — для меня этот взрыв такая же непостижимая загадка, как и для вас. Я сам не понимаю, отчего шкаф взорвался. Наверное, шкаф новой системы». Выяснить, кто виноват, было невозможно. Тем более, что и сам Ниякин никак не ожидал столь продуктивного результата от своей мелкой мести. Заядлый пьяница хотел лишь нагадить Губницкому за рюмочку водки, но последствия оказались несколько иными. Я думаю, что 500 000 йен Губницкий вряд ли от японцев получил. На японских крейсерах приспустили флаги в знак траура по убитым при взрыве Камчатской кассы. А банкет все-таки состоялся. Это было дикое пиршество, и пока в камчатском правлении звучали хвастливые тосты, мертвый город молчал, а на улицах разлагались кучи коровьих потрохов. Сразу же после банкета японские крейсера торопливо покинули Петропавловск на Камчатке. Их появление здесь можно сравнить только с пиратским налетом. Они уже пересекали выходной створ, и Губницкий не сомневался, что самураи сейчас дадут полновесный залп по свечке маяка, чтобы она погасла. Но орудия главного калибра остались дремать под чехлами. Губницкий спросил командира крейсера, неужели ему не хочется сокрушить такую цель, имеющую большое навигационное значение? Японец оказался дальновидным политиком. После мира с Россией нам ведь тоже предстоит плавать в этих водах, и маяк всем нужен. Одна лишь пристрелка по маяку потребует из погребов не меньше 5 снарядов, каждый из которых обойдется Японии в 600 йен. А мы уже и так разорены войною, потому всем японцам надлежит быть экономными. История уже никогда не выяснит, когда и при каких обстоятельствах Губницкий состряпал бестолковую телеграмму. Маяк разрушен, касса взломана, деньги целы. Здесь что ни слово, все неправда. Мне кажется, что эта ахинея свидетельствовала о нервном состоянии ее автора, который потерял былую уверенность в самом себе и уже не рассчитывал на безоблачное будущее. Ну что ж, в русском народе есть старинные поверья. На чужом несчастье своего счастья не построишь. Вернувшись из Японии в Америку, миллионер Губницкий только был расположился начать роскошную жизнь, как злодейка судьба решила — хватит. Жестокая астма схватила жулика за глотку костлявыми пальцами и не разжала их до тех пор, пока он не посинел. Камчатка и командоры не забыли этого кровопивца. Но странная телеграмма от Губницкого еще долго не давала покоя приамурскому генерал-губернатору Андрееву. «Сразу же, как смягчится военная обстановка на море, — сказал он Соломину, — вам следует все-таки побывать на Камчатке. И даже не отказывайтесь. Я верю, что никто лучше вас не разберется в тамошних делах. Заодно уж вывезите оттуда Неякина и вручите награды отличившимся в обороне Камчатки». «Хорошо», — не стал возражать Соломин. Чтобы быть к морю поближе, он заранее отъехал во Владивосток. На городском вокзале как раз встречали большую партию раненых, которых организация Красного Креста вызволила из японского плена. Какой-то неприлично разъевшийся генерал держал перед ними речь, а под конец грозил инвалидам пальцем. — Так что, братцы, это я вам уже без дураков говорю. В следующий раз в плен не попадайся, а бейся до последнего, как и положено славному русскому солдатику. В ответ из толпы коллег резануло злобное: «И не попались бы, если б генералы не завели!» Настроение у Соломина было пасмурное, как и небо над Золотым Рогом. По слухам, циркулировавшим в редакциях, он знал, что государственный долг России возрос на 2 миллиарда рублей. Народ ожидали экономические невзгоды. На рейде перед городом дымил крейсер «Алмаз», дерзостная одиночка из эскадры Рожественского, который с залихватской удалью прорвался во Владивосток. Андрей Петрович иногда встречал на улицах матросов с «Алмаза». Глаза у них были какие-то шалые, они не признавали тротуаров и шлялись по мостовым, мешая движению. Позиционная война с весны 1905 года замерла близ Мукдена, и порой казалось, что ни русские, ни японцы не стремятся более воевать. А в американском Портсмуте уже велись переговоры о мире. Куда ни придешь, всюду пережевывают злободневную тему. Что потребуют японцы от России и что уступит им Россия? В городской библиотеке, разговорившись с одним интеллигентным флотским офицером из штаба, Соломин сказал ему: «Япония не посмеет требовать что-либо от России, дабы не иметь в будущем у себя под боком могучего противника». «Дело даже не в нас», — ответил офицер, протирая замши и стекла пенсне. «Вступление японцев в мировой концерт — это удар по престижу и американскому. Вы думаете, отчего Рузвельт настойчиво хлопочет, чтобы помирить Токио с Петербургом? Сейчас Америка, пожалуй, больше России побаивается усиления Японии на Тихом океане. И надо полагать, что наши дети еще станут свидетелями грандиозных битв между янки и самураями». «Я думаю», — ответил Андрей Петрович, — «что Россия не останется равнодушной наблюдательницей. Эта война долго не забудется в русском народе». Наконец, 23 августа был подписан Портсмутский мир, который вызвал в народе нервное уныние. Россия была вынуждена уступить японцам южную часть Сахалина. Но обстановка на море оставалась еще напряженной. Рейсов на Камчатку не было, и лишь в последних числах сентября Соломин на Сунгаре отплыл знакомой дорогой на Петропавловск. На этот раз он должен был выступать перед Камчаткой в роли государственного ревизора — карать и миловать. Сунгари сильно мотало на пологой волне. В коридоре кают-компании, стоя перед зеркалом, Андрей Петрович внимательно посмотрел на себя и не понравился сам себе. Жизнь накренилась за пятый десяток. Все уже сделано, осталось сделать немногое. С небывалой для него ранее аккуратностью он расчесал на макушке последние редкие волосы. — Да, брат, — сказал, — поехал ты, покатился. Впервые за время войны Сунгари выходил в океан с Ангарским проливом, и слева по борту плыла японская земля Хоккайдо. Чужестранные маяки светили кораблю в полнакала, слабым дрожащим светом, словно усталые глаза через застилавшую их горестную слезу. А стол кают-компании украшали дивные голубые ирисы. Их подарила на стоянке Фокодате молодая плачущая японка, у которой муж затерялся в русском плену. Женщины Японии всегда оставались возвышенно благородны. «И когда же будем в Петропавловске?» — спросил Соломин, усаживаясь на стул, выпрыгивающий из-под него прикачки. «Не ранее 10 октября», — ответил стюард, собирая сброшенные креном со стола вилки. «В этом году ранняя зима. Машины на Сунгаре состарились, нам трудно выгребать против волны». В коридорах корабля гуляли тревожные сквозняки.